Данное интервью предназначено для музея шансона Владимира Окунева. Адрес в интернете www.vvshansonprofi.ru и записано 29 октября 2009 года. Ну, я не боюсь такого громкого слова, наверное, с человеком, которым мы в общей сложности знакомы 10 лет. Но этот человек действительно относится к настоящим легендам без кавычек жанра, условно именуемого русский шансон, который человек стоял у истоков этого жанра. Это Владимир Черняков. Володя, здравствуй.
Здравствуйте всем.
Значит, приступим тогда к интервью. Я заранее не знакомлю с вопросами, которые буду задавать, поэтому что-то у нас получится спонтанно, но всегда предупреждаю, что меня не интересует личная жизнь, то есть это на усмотрение исполнителя. Значит, первый вопрос. Что было самым сложным в жизни у тебя? Может быть, в музыке или просто в жизни?
Я не могу так сказать, что самое сложное. Жизнь постоянно сталкивается со сложностями какими-то. Но всегда, конечно, болезненно что-то терять. Когда-то я потерял там свою любимую работу, например, да? Когда-то я потерял семью. И когда после того, как я развелся, уже прошло 8 лет, но я до сих пор не могу прийти в себя и поверить в то, что это произошло. Вот эти сложности встречаются. Когда-то у меня там был дефолт и закончилась моя деятельность в студии «Союз». Альбомы стали не нужны, те, которые я записывал до этого, а новые записывать не было денег. Но вся жизнь – это борьба. Мы сталкиваемся с разными трудностями. Поэтому выделить какую-то одну потерю невозможно. Вот я сейчас вспомнил, например, что полгода тренировок, я занимался футболом, да, в молодости, полгода тренировок, и вот этот турнир, у меня ломается палец, и я остался без него. Так я переживал потом всю жизнь, хотя это было очень давно. Может быть, вообще по-другому жизнь бы сложилась, и карьера.
Володь, вы сразу на «ты» или на «вы»?
На «ты», конечно.
На «ты». Значит, ты в шансоне... Вот как будем говорить, шансон в таком масштабном плане существует уже где-то широко рекламируемый больше 10 лет, ну лет 10-11, ну максимум 12. Mm-hmm. И все это время у истоков ты уже стоял, потому что когда это появилось так на радиостанциях широкомасштабно, ты уже был знаменит с этой песней «За друзей», «Малолетка». И скажи, пожалуйста, то есть ты уже можешь судить объективно с точки зрения профессионала, потому что ты этим делом занимаешься профессионально. В настоящее время не скучно тебе в этом жанре, не надоело?
Дело в том, что я вообще бы не хотел делить на жанры. Я понимаю, что мы все в этом жанре, но даже вот все, что я сказал до этого, может быть, и не надо. Дело в том, что действительно стало скучнее. Я не знаю, лично мне. Ушли
имена.
Да, ушли основные. Ушли главные люди. Ведь когда вот, например, какой-то отряд, если оставить без командира, да, то ему цена-то меньше. Вот после того, как умер Круг, у нас у всех меньше стало приходить людей в залы. Я это очень ощутил на себе, потому что я всю жизнь концертирую и всю жизнь занимаюсь концертами. Мы ездили с Катей Огонек 10 лет. Не стало Кати, вы знаете, вообще никого не стало.
У нас очень много обсуждалось как раз после этих потерь, кто займет место там Круга, кто займет место Кати Огонек. То есть мы персонально к исполнителям еще коснемся немножко чуть попозже в интервью. Меня интересует сам в жанре, то сейчас чувствуется и есть большая разница, то, что было 5 лет назад и то, что сейчас. Сейчас уже много появилось однодневок таких.
Вот честное слово, нет вот таких ярких, я не вижу, чтобы появлялись. Сейчас уже 100 артистов, да, вот 100 только опубликованных, которые то там встречаются, то там где-то в интернете. Но нет такого, чтобы вот ах, да, как Круг был, как Кучин был. Ведь они в одно время все появились. Круг, Кучин, Трофим. Был вот этот период подъема жанра. До этого были эти мигранты, да, знаменитые наши, Токарев, Гулько. в Питере был Розенбаум, тоже параллельно. Тот период, мы помним, подъема. Вот нет этого нового. Никто не выстрелил сейчас, нету. Но это не значит, что скучно. Работа-то все равно идет. Мы все равно должны работать, записывать новые песни. Несмотря на то, что материальной отдачи уже нет. Раньше можно было продать альбом, сейчас невозможно его продать. Никто это не может сделать, потому что умирает этот бизнес рок-компаний. Сейчас он японские машины уже с завода выходит не с компакт-дисками, а с флешками. То есть меняется формат носителей, и не знаю, как дальше будет развиваться вообще шоу-бизнес. Но наш жанр, он всегда отличался тем, что не идет по законам шоу-бизнеса, а держится на людях, на тех артистах.
На личностях.
На личностях, да, на которых равняются и слушают миллионы наших людей.
И плавно тогда перейдем к следующему вопросу, который касается именно нашего сайта, потому что это данное интервью будет сразу в ближайшее время размещено на нашем портале «Музей шансона». Поэтому твое отношение к интернету, потому что в связи с обвалом, с кризисом, кризисом в том, что диски уже не выпускаются, многие исполнители, они идут по пути интернета. То есть они размещают диски для бесплатного скачивания в интернете, и потом, когда этот диск широко разошелся через интернет, они занимаются концертной деятельностью и за счет концертов уже отбивают те деньги. То есть твое отношение к интернету, потому что, например, я недавно с одним исполнителем разговаривал, с питерским Дмитрием Василевским, он говорит, я в интернет вообще не верю, это такая ерунда, ну и зря. Через интернет тоже можно дойти до слушателя.
Мне кажется, что интернет сейчас чуть ли не единственный путь, чтобы дойти до слушателя. Есть, конечно, путь телевидения, но эти баснословные деньги, которые там называются в миллионах долларов, не под силу обычным людям. Да? То есть это нужно быть либо любовником, либо любовницей, либо дочкой, либо сыном. А мы-то все вышли из народа, поэтому нам это недоступно. Для нас сейчас единственный путь рекламы – это интернет. Мало того, что я верю в интернет, я его очень уважаю, и, к сожалению, я недостаточно широко представлен в интернете, потому что я этим не занимался никогда. Но недавно мой сын мне сказал, папа, нет тебя в интернете, значит, тебя нет вообще.
Ну, здесь я полностью согласен, потому что интернет – это еще высокоскоростная, большая скорость. Вот сегодня разместили, например, это интервью. Радиостанция, она каким-то диапазоном охвачена. Интернет – это мировая глобальная сеть. Только сегодня разместил, буквально через несколько секунд тебя могут уже читать, начиная с Владивостока, Курилами и кончая там в Японии, в Китае, где угодно, по всему миру.
Совершенно верно. Я с удовольствием буду сотрудничать с интернетом, с сайтами, с вашим в первую очередь, потому что считаю его самым уважаемым, самым значимым сайтом в нашем жанре, как минимум, да и вообще в музыкальном мире.
Спасибо, Володь. Кого ты считаешь своими кумирами в жанре шансон, вообще в жизни, и кому, может быть, хотел бы подражать, или наоборот, хочешь, чтобы тебе подражали в этой жизни, потому что ты уже вполне состоявшаяся личность?
Подражать я никому не хочу и не хочу, чтобы подражали мне. Я считаю, что каждый должен быть на своем месте и продвигать то, что он может и умеет. Ну, а кумиры, ну, наверное, кумиров не было, но я взахлеб слушал Розенбаума, параллельно с ним Токарева, когда появлялись люди, которые говорили, ну, когда он поднялся только Токарев, да, там из Америки пришло это небоскребы, и меня удивляли люди, которые говорили, что вот этот хороший, это говно, а другие говорили, что это говно, а тот хороший. Да как же так, они абсолютно разные и абсолютно оба мегаталантливые. И я, конечно, их слушал, я слушал Гулько. Умирал по нему. Я молчу про Высоцкого, с Высоцкого все началось. И я обратил внимание, кстати, на Токарева, Розенбаума и Новикова и так далее, только потому, что был Высоцкий, который был в меня впитан. Вот я как губка впитал все, каждую его интонацию, каждое его слово, каждую его струну, которая чуть-чуть не была настроена, да, там, по-профессионально. Мне именно это нравилось, именно все было для меня сказочно в нем. Поэтому я вырос на этой музыке, вот они все и были для меня одним единственным кумиром, я на них вырос, учился и вот стал тем, кем стал.
Но тоже в то же самое время, значит, каждый исполнитель, каждый человек, он должен быть индивидуален. То есть не
стремиться. Конечно, это в первую очередь.
Чтобы некоторые исполнители сейчас, они многие даже голос пытаются подражать, например, Михаила Круга, чтобы быть второй Круг или там второй Высоцкий, им говорит, что ты не можешь быть там вторым Слава Медяником, как Стивен Корш из Америки его сравнивает там с кем-то. То есть каждый человек должен быть индивидуален.
Вот сейчас я ищу певицу, да?
Володь, мы к этому вернемся, к твоим проектам, потому что...
Я сейчас вот про что скажу, я был недавно в Твери на конкурсе... который там устраивает. Но вот там приехало 15 человек, и 15 человек пело голосом Круга. Они все хотят быть голосом Круга. И когда на кастинг певиц идет девушка, зная, что я как бы там основное лицо, да, я ищу, и поет манеры Кати Огонек, я ее сразу слушать не могу и не хочу. Я ищу индивидуальность свою. Она должна быть какая-то необыкновенная.
Здесь я полностью с тобой согласен. Для тебя важно мнение окружающих? Ты к ним прислушиваешься или тебе это неинтересно?
Я стараюсь не обращать внимания, если это какой-то негатив. Но я не могу не пропускать это все без фильтра. Да? Я не могу. Я живу в обществе. И это общество что-то все равно на меня как каким-то образом давлеет.
Общество и жить, быть независимым от общества нельзя.
Нельзя. Это, к сожалению, правда. Несмотря на то, что я пытаюсь, вот я слышу, например, по телевизору там эти экстрасенсы про Катю Огонек, такое гонят просто, гон натуральный. Вот. Я 12 лет с ней вместе был.
Вот как раз, Вал, у тебя следующий вопрос, плавно перехожу к твоим проектам. Значит, в смысле его, что для тебя самое сложное в профессии, потому что это твоя профессия, записать музыку, исполнить песню или быть продюсером, потому что ты знаменитый продюсер, потому что благодаря во многом и в большей степени, я думаю, тебе так была раскручена Катя Огонек, и ты до последнего года с ней сотрудничал. Также ты периодически проводишь кастинги, знаменитая песня «Любовники», которую, кстати, вот как раз в 2000 году, если помнишь, со «Звездной пуги», мы возвращались с Олимпийского в гостиницу, и ты нам с Женей Гиршем первым поставил в машине, ты нас вез, вот эту песню «Любовники», говоришь, ребята, послушайте, мы по дороге обсуждали, как ее назвать, «Любовники» или «Поющие в черновнике».
Так, кстати, и не названо, по-настоящему то так называется, то так.
Вот как быть тяжелее, что тяжелее для тебя, писать музыку, потому что, насколько я понимаю, музыку ты пишешь сам, или песню исполнить как исполнитель, или все-таки быть продюсером?
Это разные вещи, они не соединяются никак абсолютно. Продюсирование – это была моя профессия такая. А пение и запись в студии песен – это любовь. Вот обязанность как бы и любовь соединила во мне вот эти две деятельности. Конечно, если бы я как изначально в 20 лет начал бы получать зарплату за то, что я пою, я бы не стал бы никаким продюсером. Надо было жить, выживать. Я устроился на работу в студию «Союз», выполнял их поручения, искал артистов. Это была моя работа. А петь, кстати, мне там петь не разрешали. Говорили, что продюсер не может петь, надо выбрать либо то, либо то. Петь я все равно потихонечку ходил в студию от них. И в оставшиеся часы, студийные часы от артистов, которыми я занимался, я записывал свои песни.
То есть, в первую очередь, ты по жизни был профессиональным продюсером, и только потом уже плавно перешел сам в исполнители?
Наоборот. Нет, начал я с пения как раз, а потом я стал продюсером.
И потом опять певцом.
Пел я всю жизнь. Вот я в 3 года как спел первый раз, и так вот я пою до сих пор. А профессии у меня менялись. Я работал в Аэрофлоте, я работал даже шофером перед армией.
Следующий вопрос. Тебе везет в жизни или как?
Это сложный очень вопрос. Когда... Ведь все познается в сравнении. Относительно какого-то бомжа мне везет. Относительно Розенбаума нет.
Ну вот как раз и говорят, что ты трудоголик, потому что ты постоянно работаешь, постоянно в движении, без дела не сидишь. Но постоянно кастинги какие-то проводишь, то ищешь молодых, талантливых.
То уехал в тур, да, на 40 концертов. Действительно, это так. Но Ну все, ну как вот я говорю, что того, чего я добился в жизни, мне, конечно, повезло, что я этого добился, что трудоголия — это ведь такая вещь, что надо иметь еще место, где ее использовать, эту трудоголию. У меня есть, значит, мне повезло.
И ты часто бываешь в концертах, турах. Что ты проводишь из этих поездок домой?
Ну, во-первых, деньги, да?
Ну, кто-то говорит, знакомство, новые встречи.
То есть, и можно сказать как угодно.
Кто-то плюшевых мишек.
Да, да, красиво можно сказать так, чтобы понравилось слушателям. Но мы работаем за деньги, и в первую очередь я привожу гонорар. Безусловно, я везу домой эмоции. Много раз мне и мама, и жена впоследствии говорили, что я из каждой поездки возвращаюсь разным. И иногда я могу приехать добрым и улыбчивым, иногда я приезжаю более сжатым, скрытым. Все зависит от того, с кем я общался в этой поездке, на этих гастролях. Естественно, общение с людьми, с разными людьми, не может проходить даром. Мы все-таки, опять же, подвластны каким-то эмоциям, которые и мне тоже присущи.
Что ты любишь эксперименты или сторонник классицизма в музыке, одежде, образе жизни?
Я очень хочу экспериментировать, но, к сожалению, сейчас, к 45 годам, я пришел и понял, что меня все-таки кормит классика. Классика шансона, классика в музыке, в текстах. Но я очень хочу записать сейчас несколько песен. Очень модно, очень остро. Ну, все пробовали это. И Розенбаум пробовал, кстати. Тоже считаю, что у него не очень это.
Время не стоит на месте, то есть нужно идти в ногу со временем, да?
Нужно идти в ногу со временем, обязательно. Но все равно традиции, наши традиции музыкальные, обязательно нужно сохранять.
Ты всегда всем доволен в жизни?
Ну, конечно, нет. Я всегда всем недоволен.
Это и дает как бы...
Я недоволен собой. Да. Я в первую очередь недоволен собой. Я могу быть доволен талантливым исполнением какого-то. Я певца увидел, раскрыл рот и больше жить не могу, пока вот я с ним не познакомлюсь, пока я с ним не начну какое-то сотрудничество. Если это действительно талантливый певец. А если мне не попадаются эти люди, то мне все начинает надоедать. И я недоволен, что вот я не туда поехал, не так сказал, не так спел. Либо отдыхать, либо общение.
То есть самодовольство — это как бы тина творчества. То есть будешь лежать на диване, говоришь, о, какой Володя, я хороший, всего добился. Значит, ничего делать не надо, только живу на отчисление РАО. А ты человек, например, недовольный, это как раз является толчком для твоего творчества и твоей жизни. То есть надо куда-то бежать, все куда-то успеть сделать.
Совершенно верно.
Если, вот следующий вопрос, он такой самый основной, будем говорить, наш интервью, потому что это уже середина интервью. В настоящее время есть ли кризис жанра, условно именуемого русский шансон? Потому что я занимаюсь данным жанром, тоже уже исследованием более 30 лет. Я могу сразу сказать, моя точка зрения, что да, в настоящее время кризис жанра существует, потому что, отталкиваясь от того, что ты в самом начале интервью сказал, что нет таких ярких личностей, как Катя Огонек, Круга. Но если раньше, когда-то лет 12, когда начиналось это движение, предположим, было условно 100 исполнителей. Из 100 этих исполнителей каждый первый, второй были личности. Шуфутинский, Розенбаум, Токарев, Гулько, потом Круг, Катя Огонек, Трофим, Геннадий Жаров. Сейчас, блин, возьмешь MP3 диск, 200 исполнителей, 199, ты не знаешь никого.
Да, к сожалению.
То есть в настоящее время...
И после того, как прослушаешь это, и узнавать не хочется. Потому что как-то, во-первых, мне кажется, радио шансон, оно влияет тоже на слушателей.
Радио шансон — это основной источник, который как раз формирует вот то сознание людей, условно именуемый русский шансон. Если идет размылся весь жанр, потому что тот же самый исполнитель, слушая радио шансон, он у него в голове, пусть не обижается, но Алла Пугачева, там «Белый орел», Газманов, и тут же, предположим, Круг, Катя Огонек, там Трофим, Беломорканал, там Лесоповал. И если это крутится на радио шансон, слушатель, ты думает, вот это и есть шансон. То есть как бы даже нет разделения по жанрам, А куда делась советская эстрада, бывшая, теперь она должна называться российская эстрада? То есть лично я, например, говорю, что кризис жанра давно наступил уже, потому что, ну, никуда не деться, но во главе всего стоит там Его Величество Рубль. Поэтому звучит то, за что проплачиваться или за...
Я вот не знаю насчет Его Величества Рубль. На радио «Шансон» каждый час включают какого-то артиста, и никак они не добьются уже 5 лет, никак не добьются, чтобы залы собирались. Вот я с Эликой Тишинской, мы собираемся на «Саншлаге», мы едем 20 концертов по северу, потом...
4 числа мы как раз с Тишинской встречаемся здесь в Питере на концерте в клубе «Этаж».
Хорошо, вот потом мы едем на Урал, мы едем в Сибирь, и у нас везде «Аншлаги». Ну, может быть, все-таки это не дальновидность этих продюсеров, которые работают на радио.
С одной стороны, вот это народное продюсирование, я считаю, что оно себя немножко не оправдывает, потому что, насколько мне известно, недавно концерт, который состоялся, по-моему, в прошлом месяце или в начале этого месяца в Питере, в БКЗ, Андрей Бандера, он не собрал зал, билеты не продавались плохо. Вот это есть народное
продюсирование. Я его и имел в виду. Я считаю, что просто ошиблись эти продюсеры, которые заставляют его петь то, что он поет, такое прицыганенное что-то. У нас же всегда, как на Руси, всегда цыганское.
Потому что нового ничего не несет.
Потому ничего нового, совершенно верно.
Поют так называемые все время народные песни. Это я говорю, когда
совершенно
человек,
верно,
не состоявшийся исполнитель, ничего не может своего дать, вот поют все, что народно, все, что известно. А слушателю-то хочется что-то новое.
Конечно, конечно.
Вот, например, поэтому и не оправдываться. Или вот нужно уже исполнить
сам
так.
Сам Бендера, кстати, он талантливый парень. Он ведь и звукорежиссер, очень талантливый и певец. И я уверен, что он может что-то спеть такое, что могло бы удивить. Но вот эта причесанность, как бы на радио «Шансон» причесывают, да, весь этот жанр, уравнивают. Не дай бог, кто-то там вылезет поярче, да. И вот эта причесанность, она и губит, на мой взгляд. Когда-нибудь все изменится, когда-нибудь там сменится руководство, когда-нибудь там будут крутить песню «За друзей», «За глаза твои карие», «Угостите даму сигаретой», «Владимирский централ», а может быть кто-то даже...
Далеко-далеко.
Да, и «Белый лебедь на пруду». Ведь есть такие песни, их, к сожалению, на радио нет. Они не могут с этого зарабатывать. Я их тоже понимаю, это коммерческая радиостанция. Им надо делать то, что надо им, а не то, что надо всем, народу. Но все равно можно найти какой-то подход, чтобы и волков накормить, и овец этих не так, чтобы драли, да, уже.
Володь, ты относишь себя к легендам жанра?
Ну, боже мой, я не задумывался, во-первых, на этом.
Ну, а ты постарайся, потому что я же говорил уже неоднократно, даже в этом интервью.
Себя, наверное, нескромно было бы. Вот песню «За друзей» однозначно легендой можно уже назвать.
Но ты же сам без ложной скромности тоже, вот когда я говорил, там, 12 лет назад радиостанция открывалась, это впервые стало общедоступно. И уже Черняков тогда существовал.
Да, да, да.
Он уже
песня, да. На этой песне выросли люди, действительно ушли в армию, вернулись из армии, там...
Друзей.
Да, да. Я, кстати, скоро буду готовить концерт в Питере и отмечать день рождения песни «За друзей». 20 лет ей скоро исполняется.
20 лет целое поколение.
Да, да, да. Я приглашу каких-то хороших артистов, конечно, надеюсь, что меня поддержат. И,
ну, информационную поддержку мы тебе гарантируем.
Ну, спасибо. Вот. И сделаем этот концерт. Я покажу эту песню в нескольких видах. Ну, помимо, конечно, других, что будет в концерте. Потому что когда-то она была впервые записана, потом был ремикс, потом заново она была записана, потом ее сыграли, джаз-бенд сыграл нью-йоркский, мне выслали CD, я просто упал в обморок, когда услышал. Ее действительно сыграли в джазе, спел ее по-русски негр с вот этим американским акцентом, но так спел, что
я... У меня, например, многие знакомые эту песню «За друзей» любят за то, что если его имя во всех перечисленных именах Олежек Налей, там как-то, ну это же про меня написано, Володя, расставь мне эту песню.
Все Андреи эту песню любят, Игорь и Олеги, это да, но еще же есть люди, у которых друзья есть Андрей, Игорь и Олеги.
То есть каждый воспринимает, что это вот как как раз его гимн. Поэтому как бы песня и удачно она выстрелилась. Но твои песни пела и небезызвестная Петлюра, «Малолетку». Это же тоже популярная песня, не только песня «За друзей». «За друзей» — это твоя визитная карточка, как, например, у круга Владимирской Централы или «Человек Человейка» Ивана Кучина. Говорят, что многое в этой жизни определяет его величество случай. У тебя было такое, что какой-то случай он стал определяющим в твоей жизни? Или ты не веришь в это?
Я все добивался трудом. Ни разу никаких случаев у меня не случалось. То есть я все, что я добился, это просто я упирался рогами в стену и пытался этим.
Ну вот ты, например, был футболистом, можно сказать, почти, если не случай палец сломал, может, если бы случайно палец не сломал, может быть, ты стал бы профессиональным футболистом. Это случай или нет? Или, может быть, случай это когда в 3 года тебя это озарило, ты песню исполнил, понял, что это твое. То есть вот это считать случаем, или это уже предопределено было, что судьба стать футболистом?
Да, вот я очень долго готовил эту песню, очень долго маму уговаривал, чтобы она разрешила мне спеть ее публично. Я все-таки к этому готовился и потом спел, в 3 года я имею в виду. А футболистом, какой бы случай ни был, я смотрю, вот как сейчас ребята играют, мастера, да, там ЦСКА, Зенит, и понимаю, что я бы так не смог. Какой бы случай бы не был бы, как бы вот меня Яшин видел, как я играю, да, и он рекомендовал там нашего тренера выставить меня на сборную Москвы. Вот как бы, кто бы меня не рекомендовал, какой бы, вот это был случай, да, когда я понравился Яшину. Но я не тяну, я не тянул бы дальше. Я не стал. Вот эти все случаи, что я не стал в команде мастеров «Динамо» играть. Да, там был Пельгуй, Гонтарь в то время. Они оба вратари сборной были, оба в «Динамо». Мне не светило из-за этого. Или из-за чего-то другого. Но я не стал звездой спорта, потому что я не мог. И трудоголия здесь бесполезна. Сейчас я счастлив тем, что моя трудоголия есть, где ее использовать. Вот в этом в моем любимом
жанре. Приходилось тебе начинать жизнь с чистого листа? То есть кардинально вот ты занимался чем-то, вдруг раз это все бросил, начал по новой?
Ну, конечно, я работал в Аэрофлоте. Приехал, я, правда, рассказывал уже эту историю в других местах, но я дружил с Аленой Михайловой, это была известная продюсер у нас, продюсер рок-музыки. Работал она в студии «Союз» директором репертуарного отдела. Я приехал, я с ней дружил, работая в Аэрофлоте, никак не связанный с шоу-бизнесом. И как-то, заехав к ней на работу, я услышал, как она ругается с кем-то по поводу того, что не продается какой-то сборник. Я посмотрел этот сборник и сказал, что он и не должен продаваться. Вы напихали таких песен, что это не может никому понравиться. Во-первых, смешение жанров, там то все. Она говорит, ты очень умный, так вот послушай. Для того, чтобы взять эту песню, надо в такую-то рекорд-компанию заплатить $1000. Чтобы такую взять, надо $300 заплатить. Авторский исток туда-сюда. Составляется бизнес-план. Там нарисовалась цифра $1400 или 5. На тот период времени это была огромная сумма. Огромная просто. Вот ты умный, пожалуйста, сделай этот сборник. И как хочешь его сделай и выпусти. Я деньги занимал у всех. У дяди, у тети, у всех своих друзей. У родителей все забрал. Это было почти советское время, только вот перестройка началась, и это была очень большая сумма. Я этот сборник сделал. Я заработал $11000 сразу, чистыми. И после этого Беляков Виталий Петрович, он был президентом студии «Союз», предложил мне сотрудничество 50 на 50. И вот, ну, конечно, это может быть случай,
вот это и есть случай,
но я же шел к этому случаю, я же интересовался, я смотрел эти сборники, мне какие-то песни нравились, какие-то не нравились. Я потом сделал «Русскую рулетку» сборник из песен, которые мне нравились. Хотя, конечно же, я туда включал в первую очередь своих, если честно.
Но это ты
сотрудничал с
этим? Я тоже, например, на своем сайте, это не секрет, поддерживаю в первую очередь только так называемых своих исполнителей, то есть те, которые ко мне хорошо относятся, кого я поддерживаю. Если по каким-то критериям мне этот человек не нравится, я считаю своим учителем, потому что мне повезло, я 2,5 года имел отношение на радио петриград «Русский шансон», помогал вести программу «Пальцы веером» Вадиму Глебовичу Гусеву. Но я сторонник того, как он. Если ты достойный исполнитель, значит, все твои песни должны быть в ротации. Если ты недостойный исполнитель, то ни за какие деньги ни одной песни.
Но тогда не будем осуждать и радио «Шансон». Они тоже ставят своих, тех, на которых зарабатывают. И
ну, радио «Шансон» — это чисто коммерческая радиостанция, потому что любой FM-диапазон, он чисто коммерческий, он должен отбивать деньги. Это, я так называю, фонд родственников и знакомых. Вот, например, у меня есть свой сайт, у моих знакомых, но мы же шансонные сайты тоже не кольцо сайтов, но мы друг друга знакомы, все друг друга знаем. Например, не буду рекламировать на своем сайте другие, но мне там, предположим, другой владелец сайта звонит или пишет там: «Владимир Степанович, надо вот поддержать того-то». Я говорю: «Да какие проблемы, если этот человек интересный, то давайте на всех сайтах это разместим». А если этот человек неинтересный, как вот я был в этом году председателем жюри «Черная роза» в Иванове, ну, Данила Краснов, он меня достал своими песнями, но это, знаете, как без обиды, вот, бомжика взять чистого, одеть, у него ни пластики, ни артистизма на сцене нет, человек кайфует. Но я же не помойка сайт, чтобы размещать все подряд. Следующий вопрос уже такой чисто бытовой. Ну, не все же время будет движение, гастроли, концерты. Как ты отдыхаешь?
Не отдыхаю вообще. Ну, я отдыхаю, вот я сейчас ехал сюда, в такси.
Ко мне ехал.
Да. Как Золушка, я помню, говорит, этот царь, говорит, король там был, да, говорит: «Золушка, ты, наверное, устала в дороге». Она: «Нет, я в дороге отдохнула». Вот и я сейчас с таксистом поболтал об этой машине, на которой написано «Волга», но там это, ну, американская.
Это «Волга», это называется.
Да, да. Он мне все это рассказывал, так захлеб. Вот мне был это отдых.
А о чем мечтаешь тогда в жизни?
Мне надо выполнить свои проекты, которые я начал по жизни. Достроить дом, посадить дерево,
воспитать.
Скоро сыну, слава богу, 19 лет, у меня вот-вот родится дочь. И уже вот через месяц буквально. Ею надо будет заниматься, сына не забывать. Все вот, что меня окружает, вот я стремлюсь. Я знаю, когда я все это смогу сделать.
Володь, удалось?
Это все закончится в последний день моей жизни.
Ну, это как бы такой риторический вопрос, который, ну, каждый после себя оставляет наследство. Вот, например, если песня вот эта «За друзей» она будет и после Владимира Чернякова, когда нас не будет жить, ротироваться, существовать из уста в уста, и когда она, может быть, когда-то станет уже, забудут, что Володя Черняков был, и кто-нибудь напишет «За друзей», слова и музыка народная.
Может быть, да. Может, и любовники, и малолетка. Малолетка уже пишут народное.
Ну, потому
что... Чтобы автоски не платить, наверное, да. Браво.
Ну, это один из как раз выходов. Удавалось ли кому-нибудь из твоих поклонников, поклонниц, ну, некоторые не любят это слово там, ну, может быть, любителей твоего творчества, удивить тебя когда-нибудь чем-нибудь? Может, подарками, может, поступками. Потому что поклонников и поклонниц, там, любителей твоего творчества все равно много.
Они, конечно, есть. Но чтобы вот удивить, честно говоря, вот за последние 15 лет я привык к вот таким вот взглядам воспаленным, таким удивленным. Я даже, если честно, выработал некую... Не надо это, наверное.
Ну, одна из исполнителей, она, например, сказала: вот в этом году мне неизвестный меценат, спонсор подарил яхту там за несколько миллионов. Кому-то достаточно, что ему на концерте присылают какую-то записку с восторженными словами. Кому-то, я не знаю, там, обыкновенную плюшевую игрушку, но сделанную руками там детскими. То есть, они же удивительные поступки могут быть разными. Или просто, например, в город Владивосток, где выступает Тишинский, Шелик и Черняков, приехал человек с Украины, предположим, или с Москвы. Это же тоже поступок, достойный удивления.
Нет, за нами ездят, вот это да, это может.
Я же говорю, они бывают разные, вот эти,
да,
поступки.
За нами ездят и на Урале, и, ну, в Москве тем более, там из ресторана в ресторан. Но яхту мне никогда не дарили, и вообще дорогих подарков я никогда не получал, это раз. А во-вторых, я считаю, что это полное вранье, что кому-то подарили яхту.
И тем более не знаю от кого.
Да, да. И это какой-то глупый пиар. Но я знаю, что, я помню, что как даже рассказывали, как это нужно делать, и нас учили в студии «Союз» в свое время. Я помню, что Наталья Штурм там писала, что ей лошадь какую-то подарили, там, коня.
Вот. Или там, если в карты выиграли.
Да, или что-то такое. Придумывают всякие вещи, чтобы интереснее было людям. Вот. Песню-то не могут хорошую сочинить, так вот они начинают выдумывать вот эту ерунду.
Володь, ну вот как раз отношение твое к спорту, потому что ты в прошлом как бы со спортом дружил. В настоящее время твое отношение к спорту.
Спорт.
Я сейчас перебью. Я тут вчера стал 10-кратным чемпионом по стрельбе из прима. 5 первых мест.
Ничего себе, поздравляю.
Спасибо.
Спорт, к сожалению, он тоже стал сейчас на 100% коммерческим. Но, несмотря на это, он должен быть в жизни каждого человека.
Хотя бы для того, что вот у тебя спортивная фигура. Не обрюзг,
что ничего там. Вот, обязательно. Что надо обязательно помнить об этом. Надо помнить о том, что мы мужчины, да, а женщины, что они женщины. И, конечно, поддерживать себя максимально. Ну и потом, мне понравилась там фраза Шеллига недавно. Мы смотрели футбол. Как раз там наша команда, с которой мы болели, выиграла. А другие какие-то люди пошли пиво пить и говорят, да мы не любим футбол. И когда мы встретились с ним в коридоре, он в своем номере смотрел, в гостинице я в своем, мы встречаемся с ним в коридоре, и он говорит, какие же они несчастные люди, что они не получили столько положительных эмоций. Да. И это тоже спорт приносит. Ведь спорт приносит не только положительные эмоции, вот такие, да, вот, о которых я рассказал, это еще и любовь к России, поддержка, как это слово называется?
Патриотизм.
Да, это патриотизм. Когда играют...
Когда та же самая вот недавно была...
Когда играют татары, а ты кричишь «Россия». Когда играет «Спартак», ты кричишь «Россия».
Когда недавно была программа, посвященная циклу передач, посвященная Людмиле Родниной и ее юбилею. И это показывали, когда по всему Корану крупное ее лицо, когда гимн Советского Союза играет, поднимает флаг, она плачет. Вот это
да,
и есть патриотизм.
Конечно.
Ну и наше интервью уже близится к завершению, но я не хотел бы, чтобы мы не упомянули. Ты много лет сотрудничал с Катей Огонек, а недавно был как раз день ее памяти. Что ты можешь по Кате Огонек вспомнить, слова какие-то памяти ей сказать, потому что это действительно такая яркая личность была, которая действительно как Огонек там. Но навсегда, по-моему, второй Катя Огонек это никогда уже не будет, потому что вот, например, и благодаря тебе я с Катей Огонек тоже был знаком. Я считаю, что если тебя в гримерку к исполнителю допускают, это значит, уже какие-то есть отношения. Катя Огонек нас никогда не выгоняла, даже когда, ну, такой бытовой вопрос, когда волосы мыла, подаря в гримерке, она нас не выгоняла, что ребята, вы чужие. Это было настолько для меня, как для коллекционера, как для человека немножко далекого от этого жанра, не то что жанра, от этих бытовых условий, но она для меня была простой, русской, ну, бабой, грубо такое слово, но просто простая женщина. Вот как твоя?
Она тоже очень подвластна была каким-то со стороны там эффектом, да, она была очень разная. Она могла быть очень доброй и мыть волосы, да, в присутствии там каких-то своих близких людей, не обращать на это внимания, а могла всех выгнать. Ее угадать было всегда очень трудно, но я всегда знал одно, что бы она ни делала плохого, как бы она ни ошиблась, за ее пение можно было простить все. Она настолько гениальная певица, что мне кажется, что сравнить ее с какими-то вот сегодняшними звездами даже нельзя. Потому что эти звезды, которых мы знаем, их по 30 лет раскручивали по телевизору, на них работали лучшие авторы страны. Для них не было понятия купить текст за 300 рублей или за 500 рублей или за 1000 рублей. Им все приносили на блюдечке с голубой каемочкой. Здесь же нужно было из того, что есть, постараться сделать максимально удобоваримое. И она это делала просто на раз-два. Ей не нужно было долго думать, как это делать. Она просто стояла к микрофону и пела. К сожалению, ее, может быть, к сожалению, ее здоровье, которое пошатнулось в последнее время особенно, да, последние два года она тяжело болела, не позволило ей продвигаться дальше. Но она сумела сделать то, что должна была сделать в своей жизни.
Как ты считаешь, было или нет ошибкой друзей, близких, людей, от которых она зависела, или компании, что нужно было какой-то период, даже вот за два последних года, остановить вот это движение, полечиться человеку, а потом уже продолжить, или второй раз раскручиваться, это уже тяжело.
Ее нельзя было вылечить, ее болезни, во-первых, неизлечимы.
Ну, я знаю, какая болезнь, просто как бы не буду говорить, я не врач, диагноз ее, потому что я знаю от первых лиц, с кем она участвовала в концертах, как тяжело было на концертах, когда срывались ее выступления, это я знаю от участников этих концертов, поэтому как бы. Но там смысл, что остановиться на некоторое время.
Остановиться было нельзя. Во-первых, она говорила, ее любимая фраза была, что мне трезвой жить неинтересно. Она говорит, мне не надо. Поэтому как вылечить другие болезни, не остановившись эту, невозможно было.
Все взаимосвязано.
Да, у нее с каждым годом все хуже и хуже, началась эпилепсия, потом у нее были приступы панкреатита.
Я знаю, когда во время концертов как раз у нее были вот эти...
Да, она падала на сцене, да, ее уже потом не стали брать в большие концерты, потому что боялись. Да. Я думаю, что это основная причина, что она и в Кремле не была никогда, и, ну, в общем, сейчас столько вранья в интернете, по телевидению, столько какой-то напыщенности. Родители говорят постоянно только про деньги. Там какие-то появились новые друзья, подруги ее говорят, что я подруга была. Я 12 лет с Катей каждый день был и ни разу не видел эту подругу. Певицы стали говорить, да она была моя подруга. Да я же знаю, что она тебя ненавидела, но я, к сожалению, не могу это...
Скажи тогда, пожалуйста, почему до сих пор никто ни разу не проводит... Вот есть, например, фестивали памяти Михаила Круга. Были какое-то время фестивали памяти Сергея Наговицына. И нет фестиваля памяти Кати Огонек. Это коммерческий подход или какие-то есть противоречия? Потому что когда в прошлом году мы хотели это дело сделать, как говорится, грубо так пробивали, нам сказали, за использование бренда Кати Огонек нужно заплатить там 20 тысяч, и, пожалуйста, проводите хоть ежегодно.
Я не знаю, кто сказал 20 тысяч, я знаю 60 тысяч цену.
Действительно, мы будем говорить, там сумму это выливать.
Да, действительно, Катя Огонек – это бренд, который один человек купил у другого. И ему, это принадлежит. Сейчас у него большие трудности, этот человек. Он сидит в тюрьме в Испании. И поэтому сейчас вот это как бы подвисло, да? Но отец пытается это имя, пока он не может присвоить. Его дочь была Кристина Пинхасова.
Да.
И он не может в полной мере использовать. Да. Он может делать концерты памяти Кристины Пинхасовой. Но народ любил Катю Огонек.
Насколько я знаю, у них даже проблемы в этом году с их рестораном, по-моему, «Русский шансон» он называется, в бывшем трактире они открыли. Но там было несколько выступлений, которые мы поддерживали. Там так отозвались от этих выступлений, что даже Сергей Рахунский, который был там концертным директором, в Сочи обратно вернулся. То есть не все так гладко в этой...
Не все так гладко. Я пока отстранен от этих вопросов. Я знаю все. Я знаю, кто у кого за сколько купил, как возвращались деньги. Но я отстранен пока от этих вопросов, пока не вернется мой шеф. Как только он вернется, это снова вопрос будет поднят.
То есть вопрос обсуждаемый.
Вопрос обсуждаемый, да. Ну вот, на самом деле, прошел концерт в Красногорске недавно в памяти Кати Огонек. Сделал его некий Максим, организовывал. Он, конечно, не знает. Его ввели в заблуждение, он не знает, что он как бы зарабатывал деньги на чужом имени. Да. Но есть такие вещи, которые, к сожалению, людям, которые любили Катю Огонек как певицу, не понять это. Это непонятно им. И не нужно...
Это люди далекие от, как раз именно от всего, от всей этой кухни шоу-бизнеса.
Да, они все думают до сих пор, что Катя Огонек поет, пела свои песни.
Володь, я даже могу сказать, что вот у меня сайт, посещаемость от 9 до 12 тысяч в сутки. Многие, вот на страничке Кати Огонек есть некоторые заметки, многие сейчас только открывают, что Катя Огонек уже несколько лет нет в живых. Для них такой, да, как, да. Такая девушка...
Может быть, интеллект. Им и не стоит ничего рассказывать. Можно продолжать эту легенду, что она пела свои песни, в какой-то тюрьме записывала. Это действительно так все было. Но Катя Огонек – это вымышленный персонаж. И абсолютно все, что связано с Катей Огонек, все вымысел.
Это проект.
Это проект, да. А сама Кристина Пинхасова никогда не сидела в тюрьме, никогда не писала песен и так далее. Вот. Все, что связано с Катей Огонек, это в свое время когда-то придумали продюсеры студии «Союз», в частности, там Клименков, уважаемый очень человек, тоже в этом нашем жанре. И впоследствии мне было, он как продюсер передал мне, и я уже занимался ее развитием и продвижением на рынке. А они... Те, которые деньги, они там друг другу продали это имя. Вот, но наше дело с ним было, как бы он сочинял первые песни, а я сочинял потом и уже продвигал ее. Вот. Сейчас что будет дальше, я не знаю. Уже где-то то там, то здесь я не вмешиваюсь абсолютно. Я считаю...
Но я смотрел даже программу Малахова, в которой ты был участником, там это скандально по поводу Кати Огонек. Я видел, что ты как бы так гость, но стараешься в эти дела уже не лезть. Там.
Да, да, у меня есть своя жизнь, своя работа. Певица умерла. Хозяин имени Кати Огонек как-то сказал, что умерла певица Кристина Пинхасова, а Катя Огонек не может умереть, проект, потому что она никогда не рождалась.
Да,
она...
То есть проектом может быть существовать Катя Огонек, но может быть другой певица. Вот это как
конечно.
Раз, плавно переходя к нашему предпоследнему вопросу, твои творческие планы, потому что ты постоянно, я говорю, занимаешься кастингом, ищешь новых певиц. Вот я сейчас очень сильно поддерживаю, назову одно имя, которое в свое время, несколько лет назад, сказал ты. Есть такая в Москве певица Есения. Я знаю, что ты с ней знаком, она даже одну песню поет.
Одну мою песню поет, да.
Вот я сейчас ее очень активно помогаю.
Ну, слава Богу, она пробивается потихоньку. Конечно, она без поддержки тоже, она не знает, что делать на самом деле.
Ну, у нее очень проблемы там с украинским автором, который ей очень много помогал. Когда ей сейчас альбом хотят выпускать фирмы «Монолит», они могут выпустить, потому что автор слов не подписывает с ней договор, хотя он и деньги с ней получил. То есть это чисто такие вопросы шоу-бизнеса, которые люди не понимают.
Ну, значит, изначально, я считаю...
Я не про Есению говорю, а просто про твои планы вообще.
Вот всем начинающим не записывайте в альбомы. Потом столько будет проблем. Никто это не выпустит, во-первых. С авторами вы неправильно договоритесь. Или вообще вас обманут. Или еще что-нибудь. Придите все к продюсеру.
Профессионал.
К профессионалу. Придите к профессионалу. Запишите вы одну песню дорого. Не по $300 15, а одну за $3000. Чтобы не стыдно было принести на радио, принести и разместить на какой-то сборник там или и так далее. С этого надо начинать. Правильно оформить документы. Нужно прийти к профессионалу.
Володь, есть...
Мои творческие планы только рассчитаны на мою карьеру как певца. И плюс к этому, мне очень нужна певица. Я буду устраивать кастинг за кастинг. Следующий кастинг вот буквально через 2 недели. Кстати, я еще обращусь, попрошу тоже.
Информацию сбросить.
Да, информацию, да. Ане надо позвонить, и она скажет, когда.
Спасибо, Володь, за интервью. Мы как бы рассчитали в полчаса, мы уже 50 минут как-то разговорились. Да, и тогда в завершении... Данное интервью, повторяю еще раз, оно было записано для музея шансона Владимира Окунева, www.shansonprofi.ru, и будет размещено на сайте. Поэтому, Володь, твое пожелание всем посетителям нашего сайта музея шансона и своим поклонникам.
Во-первых, я пожелаю вашему сайту сначала того, что я сам себе желаю, да, это находить талантливых исполнителей, красиво записанную музыку, чтобы и помогать слушателям и исполнителям находить друг друга. Это, я думаю, ваша основная задача, да?
Спасибо.
Вот. А слушателям и читателям вашего сайта Я могу пожелать только того, чтобы они в своей жизни встречали как можно больше талантливых и профессиональных людей, как и мы, к чему и мы стремимся. И тогда не только песня станет хорошей, лучше, но и на вся наша жизнь.
Спасибо, Володя. Данное интервью было записано 29 октября 2009 года с известным исполнителем, продюсером, музыкантом в жанре русский шансон Владимиром Черняковым. Спасибо.